Приветствую вас, дорогая церковь, любовь Господа нашего Иисуса Христа. И прошу не судить строго, я волнуюсь, поэтому я буду по большей части читать то, что я написал, конспект дословно. И сегодня я хотел бы с вами вместе поразмышлять на такую тему, как последовательно возрастать в силе Духа. То есть, как нам становиться духовно сильными, зрелыми. И дело в том, что у верующих есть много правильного понимания по разным вопросам. Но это правильное понимание так и остается где-то в области теории. Оно не влияет на нашу практическую жизнь. Оно очень мало на практике выражается в нашей жизни. И поэтому многие подвержены такому самообману, что с одной стороны вроде «да, мы за». Мы приходим в церковь, слушаем проповеди, одобряем их, говорим «да» и «аминь», даже читаем Слово Божие и довольны тем, что там написано, что нас там что-то обличает, что-то мы принимаем к себе. Но то, что сказано в Писании, как правило, все-таки это, знаете, что называется, в одно ухо влетает у нас, в другое вылетает. И не формирует нас для практического применения этих истин. И поэтому от нашего христианства получается очень мало практического толку. И мы так и продолжаем жить слабыми, со всеми своими проблемами. Христианство вроде бы хорошее, звучит, но оно мало нас изменяет и мало делает настоящими людьми. И вопрос, что же нужно христианину, чтобы он по-настоящему мог становиться сильнее. Что нужно нам с вами, чтобы мы сегодня уже научились реально и практически возрастать в зрелости и иметь уверенность и духовную силу для победы? И Бог позаботился и об этом. Друзья, Библия – это удивительная книга. Она очень практичная, но проблема в том, что зачастую мы делаем ее такой воздушной, туманной и не всегда понятной, что, по которой трудно жить даже. Но в действительности в Библии все очень ясно написано. И что Бог позаботился и об этом вопросе, как нам духовно возрастать, чтобы каждый из нас имел четкий механизм, как становиться сильнее. И вы удивитесь, какой это механизм. Это очень удивительно. Этот механизм окружает нашу жизнь сплошь и рядом. Каждый день, и буквально каждое мгновение, и кого-то даже, может быть, и сейчас. Наверное. И нашим основным текстом сегодня будет это послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стихи. У вас у всех есть Библия? Вы простите, что я уж за кафедрой сегодня без Библии. Там это там. А как вы будете проверять то, что... А вдруг я там написал что-то неправильно? У меня Библия есть, я ее... Просто здесь места нету для нее. И я себе все в конспекте записал. Проверяйте. Подойдут, конечно. Давайте прочитаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Аминь. Это очень интересный и удивительный текст. Это очень необычное повеление. Согласитесь, что Бог нам здесь повелевает радоваться о том, что у нас есть трудности, страдания и скорби. Мы по своей натуре обычно этому совсем не радуемся. Так ведь? Обычно от этого мы как раз и стараемся убежать или каким-то образом избежать этих страданий, скорбей, трудностей, прикладывая все возможные усилия к этому. И для того, чтобы понять нам немного глубже, я сначала остановлюсь на одном слове. Это последнее слово в 3 стихе. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть, это слово «терпение». сейчас немножко на нем хотел заострить внимание, оно обозначает гораздо больше, чем просто способность что-то терпеть. С оригинала греческого, и не буду я вам произносить на греческом, я не настолько хорошо его знаю, поэтому не буду. Но с греческого оно обозначает вот что. Терпение, выносливость, сила духа, стойкость, устойчивость, непоколебимость. И давайте теперь попробуем прочитать третий стих со всеми вот этими обозначениями. Как он звучит? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, выносливость, силу духа, стойкость, устойчивость, непоколебимость». То есть Бог заботится о каждом из нас, чтобы мы были сильными духом. И для того, чтобы каждый из нас был таковым, у Бога есть один очень важный инструмент – при помощи которого он достигает этой цели. И этим инструментом является испытание. Бог ясно нам говорит, что по-другому сильным не станешь. Что это единственное средство, при помощи которого человек может научиться быть сильным. И именно поэтому Иаков призывает нас радоваться, когда мы попадаем в трудности. Хотя в реальности большинство людей на трудности реагируют плохо. Как правило, наша первая реакция – убежать от них. А в мыслях – о нет, за что мне это, почему мне Бог такое послал, допустил такое в моей жизни, ну и так далее. Рассказывать все не буду, у каждого свои мысли, конечно. Но смысл у нас, как правило, у всех одинаковый. А современный изнеженный человек, когда сталкивается с какими-то неудобствами, он, естественно, делает все возможное для того, чтобы от этого неудобства избавиться. А Бог говорит по-другому нам. Он говорит в Священном Писании, обращаясь к нам, «С великой радостью принимайте эти трудности и неудобства». Все. Самые-самые разные. Почему? Потому что эти неудобства служат величайшей Божьей цели – сделать вас правильными и сильными людьми. Библия представляет нам испытание как средство для достижения духовной зрелости. Хотите быть зрелыми? Хотите быть духовно сильными? Тогда научитесь правильно относиться к трудностям, которые вас окружают. Сейчас мы рассмотрим более подробно, что же это такое трудности. Посмотрим на них. Посмотрим, как много их в нашей жизни. И мы посмотрим на правильную реакцию на эти трудности, чтобы они действительно производили в нашей жизни духовный рост и зрелость. И сегодня мы коснемся только вот одного пункта. Всего у меня два пункта на эту тему, вернее, две части, скажем так. Но сегодня мы будем только первую часть. Я расскажу вторую часть, если Бог позволит, мы в следующее воскресенье об этом еще поговорим. И первый частью я ее назвал «У Бога все под контролем». Вот. В мире существует такое движение, наверное, все слышали, как Евангелие благополучия. И суть его заключается в следующем. Его предводители говорят, что якобы Бог, спасая своих детей, должен избавить их от всех трудностей. Он должен избавить их от болезни, от бедности, от катастроф, от разного рода приключений, которые делают жизнь человека неудобной. И их логика такая. Бог ведь любит нас. А если Он нас любит, Он же всемогущий, то Он, всемогущий, любящий наш Бог, Он же хочет, чтобы мы не болели. Разве Он хочет, чтобы Его дети, Сыны Царства, болели? Или были бедными? Нет. Ну, действительно, вроде бы логика так, кажется, вроде бы и звучит убедительно. Но на самом деле она не выдерживает даже малейшей проверки, когда мы сравним ее с жизнью и с тем, что говорит нам Священное Писание. Дело в том, что в жизни не существует ни одного человека, даже в этих движениях, который не пережал бы никакой скорби. И для этого просто надо быть честным. Честными с самим собой. Но, правда, они на это говорят так, что Бог позаботился и дал человеку все, чтобы человек, живя здесь на земле, мог абсолютно никаких скорбей не испытывать и не переживать. И все, что ему нужно делать, это брать это все верой. Ну и, естественно, очень легкое объяснение у них. Если человек страдает, или он бедный, значит, у него нет веры. Все очень просто. Но это абсурд ведь, согласитесь. И самое главное, что Библия нам говорит, о совершенно другой картине. И более того, Библия не просто говорит, что будут скорби в жизни, а Библия говорит, что скорби являются очень важным инструментом в Божьих руках, посредством которого Он делает своих детей духовно зрелыми и сильными. И нам нужно это очень ясно понять. Это в Божьем плане. Это не просто так или случайно получилось, что на землю много скорбей пришло. Нет. Это точно просчитанный Богом план. Бог созидает свою церковь, невесту Иисуса Христа. Он заботится о каждом своем дитя, как о самом себе. И поместив христиан такие обстоятельства, Бог это делает с определенной им целью. В Иакова 1:2, второй стих, что пишет Иаков? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть, если вы посмотрите другие тексты посланий, не только это, но и там у не только Иакова, у Петра, у Павла, у автора послания евреям, сам Иисус Христос говорил, также евангелист Иоанн, очень много-много раз они повторяют одно и то же, что они призывают христиан не убегать от трудностей, а радоваться и воспринимать их правильно, и радоваться, что Бог их допускает. До того, как мы рассмотрим, какие блага Бог делает через трудности, давайте немного посмотрим на одно из условий, которое заключается в том, что все трудности контролируются Богом. Это очень важно знать. Ведь, например, когда вы приходите к врачу, а врач должен сделать вам какую-то болезненную процедуру. И мы ведь понимаем точно, что этот человек, который будет причинять нам эту боль, этот врач, он причинит нам ровно столько этой боли, сколько нужно. Он не сделает больше. И это важное обстоятельство, в котором мы можем убедиться, что Бог точно так же и поступает с нами. Бог контролирует все. И это ведь основной постулат христианского мировоззрения, даже библейского мировоззрения. Бог контролирует абсолютно все процессы на земле. Не только добро и зло, не только благо, которое приходит в нашу жизнь, но и боль, не только счастье, но и скорбь. Абсолютно все контролируется Богом. И мы должны это точно знать. Как я уже сказал, это основной постулат христианства. Дальше в книге «Плач Иеремии», 3 глава, 37-38 стих, дословно так нам и говорит об этом. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Посмотрите, здесь ясное утверждение. И бедствие, и благополучие. Все от Бога. В нашей жизни все исходит из рук Божьих. Это говорит о том, что любая трудность сначала проходит согласование с Божественной Троицей. И Бог допускает, что именно столько нужно и в такой мере нам послать трудности. Посмотрите еще далее. 1 Петра 1:6. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного». А дальше, смотрите, очень важное слово. «Если нужно от различных искушений». Бог не делает то, что нам не нужно. Бог допускает в жизнь каждого из нас столько, сколько нужно. Он не наполняет нашу жизнь ненужными, бесполезными скорбями. И Петр об этом нам ясно говорит. Если нужно, Также посмотрите, в книге пророка Захарии, 2 глава, 8 стих, Бог говорит о своем народе израильском. «И вот так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Заметьте, какой контраст. Народ грабят. Но посмотрите, также ясно сказано, «Он послал меня к народам, грабившим вас». То есть сначала Бог допустил, что его народ грабили. И явно здесь сказано, что я допускаю эту скорбь. То есть Бог допустил это. А дальше, но я очень чувствителен к вашей боли. То есть, как написано, касающийся вас касается зеницы ока его. То есть Бог чувствует все равно это. Он также, у него нет большого желания нас просто так вот наказывать там, или посылать какие-то скорби. Он тоже как себе это допускает, переживает за это. И все это убеждает нас, что Бог, допуская скорби, Он строго контролирует их уровень, допуская только то, что действительно нужно, не позволяя превышать этот порог, за которым мы сломаемся или не сможем перенести эти скорби. Также, смотрите, и апостол Павел ясно говорит нам об этом в 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Итак, говоря о трудностях, которые необходимы для нашего роста, мы можем быть твердо уверены, что Бог строго все контролирует, каждую трудность. А теперь давайте еще посмотрим, что эти трудности делают в нашей жизни. То есть, для чего Бог достигает, когда Он посылает нам эти трудности. То есть трудности, они вообще допускаются для Богом для нашего блага. По сути, какие блага мы теперь получаем от этих трудностей? И Священное Писание также об этом говорит очень ясно, что Бог допускает их для нашего блага. В Римлянам 8:28 мы читаем такие слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Абсолютно все. Бог ищет для нас только благо. В чем это благо выражается? Ну, прежде всего, трудности нас смиряют. Вы знаете, что самое большое зло и самая большая трудность, которая есть в нашей жизни, это наша с вами гордыня. И самый эффективный способ, каким образом можно избавить человека от этой гордыни, это сокрушать его. По-другому человек не смиряется. И порой мы молимся, мы просим, Господи, дай нам смирение так, чтобы я вот, ну, утром встал, и я уже вот весь такой суперсмиренный. Но это для... Как такое разве бывает? Для того, чтобы человек стал смиренным, его нужно сокрушать. Испытания и разные скорби, они показывают нам одну простую вещь. Они показывают нам нашу слабость и нашу неспособность контролировать эту жизнь. И Бог, допуская те или иные обстоятельства, хочет, чтобы мы это увидели. И зачастую, когда в нашей жизни все хорошо, мы живем, и по мере нашей жизни у нас появляется такое неправильное понимание жизни. Мы начинаем думать, что все под нашим контролем. Мы расслабляемся. У нас есть деньги, есть работа, есть друзья, даже есть семья. Нас все принимают, мы функционируем как будто автоматически. У нас все замечательно. А потом вдруг бах, и Бог вдруг забирает работу. И что человек начинает делать? Человек ничего не может сделать. Он начинает нервничать, начинает бежать к друзьям, начинает искать у кого-то помощи со стороны. И только потом, когда все человеческие инструменты исчерпаны, потом он в смирении уже склоняет свои колени пред Богом. И только тогда говорит: «Господи, я без Тебя ничего не могу». И именно этой точки ищет Бог. Вот эта точка нужна нам. Без этой точки наша жизнь не может нормально функционировать. Мы никогда не будем сильными именно без этой точки. Проверьте, пожалуйста, каждый сам себя. Если вы посмотрите на свою жизнь внимательно и честно признаетесь себе в тех сферах, в которых вы слабы, и в каждой из этих сфер обязательно сможете прийти к той или иной форме гордости. Ну, только, конечно, если копнем достаточно глубоко и будем сами перед собой честны. И именно от этой гордыни Бог избавляет нас трудностями. И по этой причине Бог допускает эти сложности. И вот почему Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Не все люди правильно реагируют на трудности. Я уже об этом говорил. Некоторые бегут от них, некоторые ожесточаются, некоторые не хотят смиряться. И очень хороший пример, как трудности помогают смиряться, мы находим на страницах Священного Писания в книге Иова. Если вы посмотрите, как была написана эта книга, то увидите, что это испытание, которое выпало на долю этого верующего, в общем-то, благочестивого человека, оно сначала привело его в состояние шока. Он был в растерянности. И мы читаем эту историю, как он сам не мог решить эту проблему, этот вопрос. Сначала жена ему предлагала свои собственные решения. Помните, даже она предложила ему: «Похули Бога и умри». А потом друзья приходили к нему и загружали его всякой-всякой разной информацией. Но посмотрите, как он пришел к этой последней точке, в которой он перестал задавать Богу вопросы, на которые он никогда не получит ответы. Давайте прочитаем. Иов, 42 глава, с 1 по 6 стихи. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, опять мы видим, вот именно этой точки Бог ищет в нашей жизни. Ради этого момента и существуют страдания. И это именно то, чего Бог хотел увидеть и у Иова, и у нас Он хочет. И когда у Иова, вот он пришел к этой точке, вы помните, что произошло после этого? Бог посылает этих трех друзей к Иову и говорит им: «Пойдите к Иову, пусть он помолится за вас». Вот что Бог сделал с Иовом. Он сделал его сильным. Как он это сделал? Через страдания. Да, страдания – это боль. Это легко сказать, но тяжело переносится. Это неудобство, это скорбь, это реальные проблемы. Но по-другому мы не исправляемся. И поэтому, когда мы живем в мире, мы смотрим: одна волна трудностей, другая волна трудностей, одни скорби, другие скорби. И мы должны понимать, что это все великий Божий план, который смиряет нас. Ну или как минимум должен смирять. А отсутствие смирения является одной из самых значительных причин незрелости и слабости христиан. Хотите быть сильным человеком? Поставьте перед собой цель смиряться пред Богом и пред людьми, окружающими вас, каждый Божий день. Тогда только вы станете сильным человеком. А пока вы пытаетесь надуваться, вы всего лишь там мыльный пузырь, и вы никогда не станете сильным. И апостол Павел писал также о роли страданий в его жизни, который Бог допустил ему какие-то вот серьезные переживания в его жизни, страдания, которые Бог сознательно не убирал из его жизни. И посмотрите, это написано во 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стихи. Что пишет Павел? «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Смотрите, причина – возможность его гордости. То есть апостол Павел – это тот, кто открыл массу церквей. И этот человек нуждается в этой Божьей планке, ограничивающей его. И эта планка, чтобы не позволяла ему выйти за какие-то рамки. А что это за планка? Это вот эта самая скорбь. И мы видим, что эта скорбь такая, что она доставляла Павлу определенные серьезные неудобства, неприятности. Что он аж 3 раза просил Бога убрать ее. Как написано, 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Смотрите, апостол Павел говорит о том, что Бог дает ему ответ. И Бог говорит ему, моей благодати хватает, чтобы ты мог нормально жить. А то, что ты просишь, тебе не нужно, оно тебе повредит. Он просил, апостол Павел в смысле, всего лишь освобождения от этого жесткого, как написано, жала во плоти. Мы не знаем, что это было за жало, но оно причиняло ему боль. Оно причиняло ему неприятности. И он 3 раза молил Бога. Речь не идет о том, что Павел грешник, или что вот ему обязательно нужны страдания. Нет. Но ему нужны страдания, чтобы все то, что он делает, не было испорчено какой-то его, может быть, заносчивостью или гордостью, которая в нем внутри была. Ну, по-видимому. Точно мы не знаем. Только Бог в сердце верит. Это реальность. Некоторые люди думают, что если человек страдает, значит, он согрешил. Нет. Бог дает нам страдания не обязательно, чтобы мы не обязательно, потому что мы согрешили. Как правило, страдания для того, чтобы мы не согрешили. Ну, а может быть, конечно, и согрешили, и тогда уже Бог как-то нас выравнивает, чтобы мы встали на путь истины. И это очень важный фактор. Посмотрите, что Павел говорит. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Посмотрите, слово «благодушествую». Наверное, не все понимают, что это обозначает. Слово «благодушествовать», опять же, с оригинала, оно обозначает обретать удовольствие, быть довольным или удовлетворенным, благоволить, проявлять расположение, одобрять. А скажите, вот когда вы в последний раз благодушествовали в обиде, как Павел? Вас кто-то обидел, и у вас елей на душе. О, как хорошо, слава Богу, что меня обидели, что Бог позволяет мне страдать. Когда у нас такое было? Это бывает, наверное, очень редко. Надо честно сказать себе, это бывает очень редко. Чаще всего сознание людей занято совершенно другим. И Павел говорит, вот поэтому я благодушествую в немощах. Заболел, он благодушествует. В обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Он благодушествует. А дальше Павел объясняет нам, почему он благодушествует. Потому что, когда я в немощи, когда я немощен, тогда я силен. Вы знаете, трудности ставят нас перед реальностью того, что все-таки мир существует не ради нас. И мы должны это понять, что Бог осуществляет не нашу человеческую мечту, а свой план, и поэтому посылает нам испытания и скорби. Тут я бы сказал, с чего мы взяли, что все должно быть по-нашему, так как мы хотим. Разве наша Земля или, может быть, наша Вселенная? Нет, совсем не так. Бог осуществляет не нашу мечту. У Него есть свой план. Это Он создал Вселенную, это Он создал Землю. И этот план имеет своей целью созидание Его Церкви. Его Церкви, невесты Иисуса Христа. Этот план является наивысшим благом для каждого человека. И нам нужно это четко понимать, а не пытаться реализовывать именно свою мечту. Смиряя нас в трудностях, Бог учит нас отказываться от самоуверенности, от наших самоцентричных планов. И часто Бог останавливает нас. Помните Вавилонскую башню? Люди ее строили, это была их мечта. Но мы знаем, что эта мечта их не совпадала с Божьим планом никак. И, естественно, Бог позаботился о том, чтобы перепутать им языки, и чтобы их мечта никак не осуществилась. И они так и оставили эту башню, не достроили. И так Бог допускает многие скорби в нашей жизни, потому что мы неправильного хотим. И у Него, наверное, у Бога просто нет другого метода, как нас отучить от того, что мы неправильно делаем. Это то же самое, как ребенок что-то очень сильно хочет, но это что-то, оно принесет ему вред. Но он этого очень сильно хочет. И чтобы мы, зная, что это принесет ему вред, мы не даем ему это или забираем у него. Для ребенка это скорбь. Он плачет, ну или каким-то образом выражает свою скорбь, недовольство. Это то же, что и Бог делает с нами, приводя нас в соответствие со своими планами, тем самым смиряя нас. Итак, это была первая часть, в которой мы рассматривали, как через трудности мы можем возрастать в силе. Мы точно знаем, что у Бога все под контролем, что все трудности Он контролирует, и трудности допускаются только для нашего блага. Они нас смиряют пред Богом. Вот почему нам нужно искать радости в каждой трудной ситуации, в которой мы находимся. Посредством лишений и скорбей Бог приводит нас к более глубокому пониманию реальности. Он учит нас тому, чтобы мы уповали на Него. Он показывает нам нашу зависимость от Него, чтобы мы это четко осознавали. Аминь.